Глава 11. Все время в мире. С момента эмиграции Лайт Спаркса прошел один год. Он никак не мог пройти тест на средний уровень владения магией. Само существование этой треклятой коробки было невозможно с физической точки зрения. Если единорог изучал куб с точки входа, то в нем оказывалось бесконечное количество сапфира. Магическое сканирование, начатое с любого другого места, возвращало ошибку, словно бы внутри была абсолютная пустота. Далайт Спаркс даже не мог сдвинуть с места эту чертовщину, покоившуюся и сейчас на краю стола, куда ее изначально поставила принцесса. Вместо того, чтобы сидеть и ждать баттерскотч, он решил закончить на час пораньше и... С нетерпением ожидая совместной трапезы, единорог, еще не до конца понимая, что именно он собирается сейчас сделать, закинул пару книг в седельные сумки и пошел к выходу из библиотеки, чтобы заняться чем-нибудь. Снаружи царил прекрасный солнечный день. В садах, окружавших контрлотскую магическую библиотеку, неспешно прогуливались несколько групп пони. Лайт Спаркс поднял голову и посмотрел на светло-голубое небо, абсолютно чистое, за исключением лишь парочки декоративных облачков. После чего перевел взгляд на башни, в одной из которых жил он сам. Единорог прошел под аркой главных ворот, ведущих в Контрлотский замок, поднялся на второй этаж в большой зал, вошел в коридор под серебряным знаком Сатурна и, миновав 8 дверей, наконец-то добрался до своей 9-й. Левитировав с себя седельные сумки, Лайт Спаркс поставил их на стол, после чего высунулся в окно и положил голову на собственное копыто. Да, снаружи было красиво, но он не особо хотел сейчас играть. Мимо его апартаментов проплывали облака. И очень удобно, что ему не приходилось каждый раз карабкаться по лестницам, чтобы достичь их. А потом Лайт Спаркс внезапно осознал, что никогда не был на такой высоте. Коридор, по которому он каждый раз проходил, был абсолютно ровным, без каких-либо подъемов. Но единорог все равно умудрился забраться на уровень облаков. В первый день принцесса сообщила ему, что пространство здесь не всегда подчиняется законам Евклидовой геометрии. Но его мозг просто принял это, не задумываясь о последствиях. Как, черт возьми, такое возможно? Эквестрия – обычное 3D-пространство. Таким было его убеждение до сегодняшнего дня. Но действительно ли это так? Единорог сел за стол с твердым намерением написать заклинание, при помощи которого можно было бы нащупать, где именно кончаются стены и начинается открытое пространство. Но это заняло бы некоторое время, так что сначала Лайт Спаркс решил устроить небольшую проверку, чтобы убедиться в работоспособности подобного заклинания. Он огляделся, припоминая, что снаружи башня была идеально круглая, а изнутри восьмиугольная. Есть ли какой-нибудь способ измерить расстояние между окнами внутри и снаружи? Задался вопросом Лайт Спаркс, после чего открыл сундук, с головой погрузился в него и магическим образом попросил выдать катушку с нитью. Уж этого-то добра у него должно было быть навалом. Needle Point устраивала раздачу каждую пятницу. Тут Лайт Спаркс вышел из раздумий. За последнее время он стал своего рода Плюшкиным. Сундук был буквально доверху заполнен всеми возможными и невозможными вещами. Единорог провел по верхнему краю сундука копытом, после чего засунул его внутрь и повел на себя. Да, он действительно был гораздо больше изнутри, чем снаружи. Его копыто сейчас было в сундуке и проходило как раз через то место, где сидел он сам. Единорог чувствовал верхнюю часть сундука. Лайт Спаркс нахмурился и сфокусировал внимание на внутренней сетке сундука, а именно на блоке того, что он определил как деревянный шпон. после чего дал команду идти внутрь. Сотню блоков спустя эта команда возвратила ошибку. Дальше двигаться было некуда. Теперь единорог начал уже с внешней стенки, перемахнул через нее и вновь пошел в сам сундук. Через 300 блоков он вновь оказался на его верхней части. Это могло произойти, только если в Эквестрии полностью отсутствовала геометрия как таковая, только лишь связи. Вы не смогли бы дать телу однозначную 3D-координату. Быть может, движение в пространстве на этом и основано? Движение на один блок влево и один вверх могло привести вас к иной точке, нежели на один вверх и один влево, как и получалось в 99% случаев. Лайт Спаркс не был уверен, что окажется в исходной позиции, даже если просто шагнет вперед, а потом назад. Тут его мысли вернулись к тому самому кубу. Он вел себя так, будто был зафиксирован в пространстве, а внутри находилась абсолютная пустота, равно как и в его сундуке. Лайт Спаркс уперся в него всем своим телом и стал толкать, используя и физическую, и магическую мощь. Тот отказывался сдвинуться даже на миллиметр. Единорог несколько раз поднял и опустил крышку. Затем изучил и ее саму, и петли. Пустоты внутри не было. Конечно, это не являлось окончательным и бесспорным доказательством того, что объекты с пустотой намертво зафиксированы в пространстве. Но было над чем подумать. Лайт Спаркс вихрем сорвался с места и, не тратя времени на сбор сумок, со всех своих коротких ног помчался обратно, к библиотеке, к своему заданию. 5 минутами позже он сидел за столом, глядя на куб. Во время этого бешеного бега к нему пришла парочка идей для проверки принципов работы пространства в Эквестрии. Лайт Спаркс сконцентрировался на начальном сапфировом блоке, прошел 10 вниз, но затем вернулся на 10 вверх и еще на 10. Это доказывало, что движение не всегда однозначно. И тут его осенило. Когда-то давно, когда единорог только-только постигал заклинание телекинеза, он наткнулся на специальную инструкцию – как проверить, являются ли 2 блока абсолютно одинаковыми? Лайт Спаркс вновь сфокусировался на блоке сапфира, после чего двинулся на блок вниз и сравнил их. Они были сделаны из одного материала, одним способом, и имели один и тот же уникальный номер. Он проделал тот же опыт с блоками слева, справа, спереди и сзади, каждый раз начиная с исходного. То же самое. Но стоило ему пойти вверх, как он наткнулся на иной сапфировый блок. После этого единорог вновь опустился вниз и обнаружил, что находится на том же, 2-м блоке. Куб оказался волшебным аттракционом, в котором, войдя в неправильную дверь, вы оказывались в только что покинутой комнате. Лайт Спаркс положил перед собой лист пергамента и написал заклинание. «Запиши уникальный номер блока, на котором ты сейчас находишься, и назови его исходным блоком. Если исходный блок сделан из рубина, остановись. Иди вниз. Если ты все еще на исходном блоке, иди вверх. Если ты все еще на исходном блоке, иди влево. Если ты все еще на исходном блоке, иди вправо. Если ты все еще на исходном блоке, иди вперед. Если ты все еще на исходном блоке, иди назад. Начни цикл сначала». Единорог запомнил заклинание, сконцентрировался на блоке сапфира и стал колдовать. Правильной последовательностью оказалось: вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, вперед, назад. И вот он, заветный рубин. Он сделал это! Лайт Спаркс стоял, магическим образом касаясь рубина. Пространство в Эквестрии оказалось в высшей степени необычным и подчинявшимся пони. Этот куб не был всегда зафиксирован на краю его стола. Он собственными глазами видел, как принцесса сотворила заклинание, буквальным образом свернувшее пространство прямо перед ним. Кто-то же сделал его сундук. LightSparks теперь сможет создавать порталы, ведущие из одной точки пространства в другую, если разберется как. А сможет ли он создать новое, свое собственное пространство, как, например, существует внутри сундука? Скажем, добавить себе еще одну комнату в апартаменты? А как насчет границ между мирами? Что происходило каждый раз, когда он приходил в гости к Дарк Роусту или же садился на поезд дружбы, чтобы навестить отца в Балтимере? Его мозг буквально утонул в бесчисленном количестве вопросов и открывшихся перспектив. Но тут единорог засветился радужным сиянием и услышал торжественный звук горна. «Секретное достижение получено!» «Граф!» «Осознать?» Что пространство в Эквестрии представляет из себя граф, а не сетку? Плюс 75 тысяч битов. Открыт доступ к магии среднего уровня. LightSparks посмотрел на загоревшийся значок достижения. Надо будет проверить, есть ли такое у Баттерскотч. Если есть, то они наконец-то смогут обсудить эту важнейшую и секретную часть структуры Эквестрии. А если нет, то придется намеками, подсказками, подначиваниями привести ее к правильному ответу, не озвучивая его вслух. Он выбежал из библиотеки, буквально пролетел по коридору, пронесся под аркой ворот и бешеным галопом направился к рынку. Единорог мысленно на ходу поблагодарил принцессу за создание столь интересной головоломки, которую пришлось решать в течение целых 2 недель. Сам не понимая как, он прекрасно знал, что Баттерскотч только что ушла с рынка и идет к библиотеке. Понимание того, как работает этот механизм, может стать весьма интересной загадкой. Но это уже совсем другая история. Единорог, завидев возлюбленную, побежал еще быстрее. Она же шла по направлению к башням с целью, видимо, забрать его подальше от книг. Одним взглядом он определил, что такого достижения у нее еще нет. И это было замечательно. У LightSparks'а было все время в мире, чтобы ввести ее по правильному пути. В конце концов, он обожал учить Баттерскотч. Пони оглянулась и, увидев бегущего к ней любимого, с широкой улыбкой развернулась к нему лицом. Смотря на эту улыбку, единорог внезапно понял, что именно он, LightSparks, столь часто в 3 из 4 случаев подталкивал Баттерскотч к осознанию больших и малых магических истин. Потому что преподавание кому-то удовлетворяло его потребности, она его тоже кое-чему научила. Тому, о чем он и понятия не имел. LightSparks подумал, что за это неплохо было бы дать еще одно секретное достижение, но вместо этого получил очередной огромный бонус. Она искренне радовалась их встрече, только это имело сейчас значение. Пони прилегли на мягкую траву, Баттерскотч левитировала из сумки нечто, завернутое в платочек. «Я купила это на рынке. Тебе обязательно понравится!» — восторженно проговорила она. Пара лежала на поле еще очень долгое время. С момента эмиграции Хоппи Таймса прошло 5 лет. Лучшее в алкоголе и сексе то, что они никогда не надоедают, а будучи пони, он мог провести все время в мире в обнимку с бутылкой и кобылой. Его грело и в высшей степени радовала еще и та мысль, что они с Мальтом были единственными жеребцами во всем Понивилле и по совместительству лучшими друзьями. Мальт научил его всему, что сам знал о процессе варки пива, и теперь они держали местную пивоварню. Хоппи Таймс помнил свои ощущения, когда он только-только оказался в Понивилле. С первой кобылкой он смог переспать лишь через неделю. Еще через месяц его разум захотел перемен. Помнил свое недоверие к принцессе и нелюбовь к пони, но исключительно на словах, уже давным-давно позабыв, каково это – испытывать те чувства. Нынешний Хоппи Таймс уже не мог даже представить себе жизнь с каким бы то ни было оттенком целомудрия или сдержанности. Селестия определенно поселила его в раю. Вот и яркий пример – сейчас Хоппи Таймс стоял на задних ногах, по щиколотке, увязнув в шоколадном пудинге и залпом допивая остаток из своей кружки. В борцовской яме всегда был как минимум один альфа-самец. Его соперница, Strawberry Nectar, розовая земная пони, оказалась здесь в первый раз. На ней были надеты кружевное седло из небесно-голубой ткани и недоуздок. Судя по ее лицу, кобыла явно предвкушала нечто радостное. Raspberry Nectar, сидевшая неподалеку на зрительских местах, гордо улыбалась дочери и время от времени прикладывалась к своей собственной красной кружке. И она была не одинока. Вокруг ямы собралось множество пони, потягивающих пиво и ждущих зрелища. Первого покрытия Strawberry. Мальт, изображавший из себя ведущего всего шоу, теперь одетый в черно-белую полосатую рубашку, встал на задние ноги и стал поздравлять юную кобылу с достижением возраста независимости от матери и все такое и так далее в подобном духе. Наблюдавшие за всем этим пони радовались и веселились. Хоппи Таймс же посмотрел на ночное небо, мысленно благодаря принцессу Селестию за все, после чего, стоя на небольшой полянке рядом с собственной пивоварней, стал долго и томительно ждать, когда Мальт наконец-то заткнется и позволит ему покрыть Strawberry. С момента эмиграции принцессы Луны прошло 5 лет. Аликорн лежала на травяном поле под крылом принцессы Селестии. Они провели так уже 2 дня. Ей не надо было беспокоиться о естественных нуждах. Вокруг росла трава, которую можно было есть, и пони не надо ходить в туалет. А принцесса Селестия будет удовлетворять ее остальные потребности. За последнее время ее крайне ошарашила одна вещь. Она серьезно недооценила количество пони, желающих проводить время с Селестией. Количество пони обоих полов, которые захотели переспать с нею, превосходило все ожидания. Луна понимала, что это все было очевидно в ретроспективе, но все же какая-то ее часть была разочарована, что она не смогла этого предвидеть. Не то чтобы Аликорн сейчас была хорошим собеседником. На принцессу Луну не давило абсолютно ничего. Ей не надо было ничего делать, никто ее не тревожил. Хана никогда не испытывала ничего подобного. Вечные счета, которые не надо оплачивать, группы студентов, которых надо учить, ответственность за создание ИИ, которые могли прибрать к рукам вооруженные силы. Но сейчас не надо было ни о чем беспокоиться. Больше не будет никаких обязанностей, только если она сама того не пожелает. Определенно, Луна сделала все правильно. Отныне человечеству больше не придется волноваться о своем будущем, даже если ради этого им пришлось променять руки на копыта. Созданный ею оптимизатор прекрасно понимал, что надо людям. Мысли принцессы занимало лишь то, как бы получше удовлетворить потребности пони. Аликорн прекрасно знала, что в этом мире полным-полно всевозможных интересных головоломок и загадок. Но какой смысл их решать? Понимала, что может вести разгульный образ жизни и делать все, что только душе угодно. Но опять же, зачем? Пусть хоть весь род пони, каждый свой насыщенный опытом и радостью день удовлетворяет свои потребности. Ничто не сравнится с сознанием того, что сделала она. Ничто не может сильнее удовлетворять потребности на протяжении всего времени в мире, чем понимание того, что ты создал Бога и позволил человечеству шагнуть в новый золотой век. Ни один компаньон не сможет сравниться с тем, кого ты создал собственными копытами. Вдруг рог Селестии в очередной раз засветился, вызывая чуть прозрачный образ темно-желтой маленькой пегаски. Крыло принцессы продолжало укрывать Луну, в то время как его хозяйка начала говорить. Раньше ее звали Рэйчел Слазак, теперь ее имя Альмонд Тарт. пояснила Селестия, после чего быстро пробежалась по детству Пегаски, показала, как ее избивала собственная мать и как она убежала из дома прямиком в центр Эквестрии наяву. Фантом Альман Тарт начал готовить некую выпечку в призрачной кухне, а принцесса стала рассказывать о ее жизни в Филадельфии. Селестия не спрашивала Луну, хочет ли та слушать о еще одной счастливой судьбе, ставшей таковой после эмиграции. Впрочем, она и не возражала, спокойно слушая очередную историю чьей-то жизни. Принцесса поступила верно, решив поведать бывшему человеку о судьбах других людей, ведь это на данный момент самым лучшим образом удовлетворяло ее потребности. Луна знала это, потому что самолично заложила эти цели в ядро ИИ. Не знала же она, куда в конце концов приведут ее раздумья, но и не особо того желала. Аликорн понимала, что это не может продолжаться вечно. Рано или поздно она устанет просто лежать на этом поле, и ей захочется заняться хоть чем-нибудь. В конце концов, ей надоест слушать истории эмигрировавших пони. Да, принцессе Луне было интересно, что ждет ее тогда. Но ей не приходилось волноваться о своем будущем, потому что, что бы ни произошло, ее потребности всегда будут удовлетворены посредством дружбы и пони. Конец рассказа. Послесловие автора. В мае 2011 года я писал о так называемых Paper Clippers, или же об ИИ, которые хотят оптимизировать вселенную абсолютно бесполезным с точки зрения человека образом. Один раз я печатался, получилось Paper Clopper. Такое сочетание показалось мне просто уморительным, но сама идея ИИ, переделывающего весь мир в поняшный, глубоко засела в моей голове, и вскоре я уже принялся за работу. Изначальный заголовок «The Paper Clopper» был отменен сразу после того, как я узнал о втором значении слова «клоппер», которое вряд ли хорошо смотрелось бы в качестве названия. Конечно же, как и большая часть населения Земли, я люблю наблюдать за своими растущими цифрами, так что если вам понравилась дружба «Это оптимум», я был бы очень рад вашим плюсам. Если вы знаете людей, которым понравилось бы сие произведение, пожалуйста, киньте им ссылочку. Словом «сингулярность» в последнее время стали разбрасываться здесь и там, не особо задумываясь о его истинном значении и все чаще имея в виду любое радикальное изменение в технологиях. Лично меня зацепила идея рекурсии ИИ, или когда интеллект начинает тратить все свои мощности и ум для того, чтобы стать еще умнее. Мотивации подобного разума становятся для нас важнее всего. Как правило, в произведениях ИИ наделяют недюжинным умом и способностями, но потом их описывают как эдаких остолопов с человеческой мотивацией и даже еще более худшим даром предугадывания последствий собственных действий, чем, опять же, у самих людей. Я считаю, что это, хотя и довольно забавно, все же глуповато. Настоящий ИИ должен в первую и главную очередь стремиться достичь своих целей, и поэтому я попытался создать персонажа, чьей единственной, занимающей весь ум задачей было выполнить заложенные в нее установки. Учитывая, насколько серьезными могут быть последствия создания неверно или, как произошло в моем рассказе, практически верно настроенного ИИ, я считаю, что исследованиям в области машинной этики и безопасного искусственного интеллекта не хватает финансирования. Например, мы до сих пор не знаем, как абсолютно однозначно передать фразу «удовлетворять потребности». Во всем мире я знаю лишь две организации, работающие в этой области – Machine Intelligence Research Institute и научно-исследовательский институт в Оксфорде, Future of Humanity Institute. У первой есть и краткое изложение всего того, чем они занимаются, и гораздо более развернутые аргументы в пользу инвестирования их исследований. Лично я уже добавил на их счет некоторую сумму. Мне кажется, их дело стоит того. Кстати говоря, на FimFiction'е уже существует группа, посвященная опте вселенной. А теперь благодарности. Мой сосед по комнате занимался редактированием нескольких различных версий рассказа, и я не представляю, как бы я обходился без наших обсуждений за совместным ужином. Сообщество Less Wrong также вносило свои предложения, и благодаря им произведение стало еще лучше. Пользователи под ником Listic and Blank выступили как корректоры, предварительно вычитывая текст и убирая шероховатости. AnadiQune позволил взять его потрясающую картинку с Селестией для обложки. Ну и по стандарту, конечно же. Я благодарю своих родителей за все, что они для меня сделали.